Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новый перевод Гомера. Гость «Американского часа» – классицист Григорий Стариковский. Нью-Йоркский альманах. Памяти Роберта Крафта. Столетие Фрэнка Синатры.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Нью-Йорк вступил в полосу праздников. День Благодарения перешел в веселую предрождественскую суету. Город набит народом, и своим, и приезжим. Туристы справедливо считают, что лучше этой поры Нью-Йорк не знает. Но в этом году, как, впрочем, после 11 сентября уже не раз бывало, на улицах Манхэттена очень много полицейских. Не то чтобы они портили праздник, скорее наоборот. Люди в синих мундирах помогают прохожим не обращать внимания на угрозы террористов, наслаждаясь зимними торжествами. Могучей елкой возле катка в Рокфеллер-центре, витринами Пятой авеню, рождественским базаром в самом роскошном вокзале страны, Гранд-Централ. Праздник – это ведь тоже убежище от страха. Мне кажется, что наша древняя, но по-прежнему хрупкая цивилизация в период кризиса всегда находит для себя вот такие оазисы безопасности. Один из лучших – культура и искусство далекого прошлого, как хорошо знает сегодняшний гость «Американского часа» Григорий Стариковский. Этой осенью у классициста «Американского часа», поэта и переводчика Григория Стариковского, премьера. Вышел в свет его перевод 4 песен из «Одиссеи» Гомера. Для меня явление этой небольшой книги – свидетельство духовного здоровья русской литературы. Что бы ни происходило в путинском русском мире, и с чем бы ни были согласны пресловутые 90%, до тех пор, пока поэт бьется над Гомером, жизнь и культура продолжается. Именно и только так. Вот почему сегодня я пригласил в нашу студию Григория Стариковского, чтобы устроить презентацию его новой книги и всласть поговорить о Гомере. Гриша, начнем, как нас учит Гомер, in media res, то есть с места в карьер. Почему Гомер?
Ну, Гомер для меня это новый жанр, в первую очередь. Я никогда не занимался эпической поэзией, не переводил эпические поэмы, но на самом деле, если говорить честно, это Гомер – это самозащита от всего того, что происходит вокруг. То, что держит на плаву, не дает пойти на дно, в общем-то.
Знаете, я помню, когда я прочитал, что Гесса во время войны писал свою книгу «Игра в бисер». Ему подарили на юбилей студенты приветственный адрес, написанный на одним из древних германских наречий, которые они восстановили специально для этого дела. Он сказал, ну, пока это происходит, жить еще можно, жизнь еще продолжается. Так вот, вы говорили, что вы не переводили эпик, вы переводили лириков, да?
Лириков переводил Вергилия, буколики Вергилия, лирику, ну, в общем, если элегию. Элегия, в принципе, лирика, да-да-да, переводил Проперция. Пиндера переводил, но Гомера, естественно, первый раз. Попытка такая, авантюра, на самом деле.
Следующий вопрос вытекает из предыдущего. А почему «Одиссея», а не «Илиада»?
Дело в том, что перевел я всего пригоршню глав, то есть 4 главы, и из этих частей легче всего сделать книгу, чем, например, из каких-то других частей, там, в «Илиаде» или в «Одиссее». То есть это речь идет о повествовании «Одиссея», о своем плавании, о неудачном возвращении на родину.
Это самая популярная часть «Одиссеи», когда говорят про «Одиссею», это обычно именно эти главы, полные мифических фигур. Короче говоря, то, что годится для детского пересказа, поэтому, или для кино, поэтому
то,
это самое популярное.
В школе, да.
Хотя самые древние, конечно, предпочитали «Илиаду», «Одиссеи». Это была главная книга Гомера. Скажите мне, пожалуйста, некоторые ученые разделяют два эпоса по гендерному принципу. «Илиада» – мужской эпос, «Одиссея» – женский. Есть даже экстравагантная гипотеза, согласно которой «Одиссею» сочинила женщина. Что вы думаете об этих концепциях?
Да, эту гипотезу выдвинул Сэмюэл Батлер, переводчик «Одиссеи». Он полагал, что мужчина с такой задачей бы не справился, то есть не сумел бы создать, цитирую, «прекрасные образы, которыми пестрит Одиссея». Но отдадим должное гипотетическому Гомеру в «Пеплосе». В поэме много женских персонажей, очень много женских персонажей, да и сам Одиссей наделен некоторыми, в кавычках, женскими качествами, например, хитростью или неискренностью. Но, на мой взгляд, не так уж важно, кто сочинил Одиссею.
Ну, не будем вдаваться в этот вопрос, это гомеровский вопрос, это что-то страшное. Но, вы знаете, это действительно любопытная гипотеза, потому что Одиссей разительно отличается от других героев, например, героев Илиады. Ведь даже оружие у него любопытное, ведь лучше всего ему удается стрельба из лука. А ведь в древности считалось, что стрельба из лука не совсем полноценное оружие. Вспомните наших трех богатырей Вознецова. Вы помните, кто был вооружен луком и стрелами? Алеша Попович. Алеша Попович неполноценный богатырь. Он такой, я бы сказал, комсомолец из богатырей. Поэтому у него и оружие такое, которое не годится для прямого такого боя.
Саша, извините, что я вас перебиваю. В Илиаде действительно лучники считались трусами, а настоящие воины, настоящие герои сражались с копьем в руке или с мечом, или со щитом. Но дело в том, что в Илиаде Одиссей именно сражается с копьем и с мечом, он настоящий герой.
А в Одиссее уже не так.
В Одиссее в конце Одиссей он мстит женихам, действительно убивая
их всех стрелами, да.
Ну, в общем, то, что у него было под рукой, то есть он давно хотел их всех перебить. Там
и был. Потом интересно, конечно, обилие женских персонажей, мощных женских персонажей.
Да,
Пенелопа, например, вообще выглядит гораздо лучше, чем сам Одиссей, если так подумать, да? Она по-настоящему героиня всего этого дела. Но подумайте, что она только не вынесла ради его верности к супружескому ложу, в отличие от Одиссея, который подавался на все искушения, которые можно было.
Ну да, но в общем некоторые исследователи считают, что Пенелопа заслуживает Одиссею, что они друг друга, в общем-то, заслуживают.
Друг друга стоят, да?
Стоят, да-да-да-да-да. И она такая же низкая, естественно, хитрая, коварная в чем-то, как и сам Одиссей. Гомер даже употребляет некоторые одинаковые слова в описании Одиссея и Пенелопы.
Гомер один из двух китов всей иудео-эллинской традиции.
Да-да.
Второй, естественно, Библия. Сравнивая их, Эрих Ауэрбах в своей знаменитой книге «Мимесис» писал, что у евреев царит ночь, и Бога они слышат, а у греков богов видят, их вечный мир освещен ярким солнцем эпоса. Как вы относитесь к такой антитезе, как к рабочей модели? Ведь вам же нужно было работать с каким-то представлением о Гомере, во всей греческой цивилизации в данном случае.
Тут как бы два ответа на этот вопрос.
Ничего себе не отказывайте.
Да, хорошо. Первый ответ – это по существу самого вопроса. Да, я согласен, что евреи своего бога слышат, это как бы часть религиозного воззрения.
Говорят, что именно поэтому у евреев так хорошо развиты музыкальные способности, и столько музыкантов. Не знаю, правда это или нет.
Вполне возможно. Вот. А греки видят, хотя в Одиссее как раз встречи с богами происходят крайне редко. И на это жалуется сам Одиссей, жалуется Афине, когда они наконец встречаются. Но что касается солнца, я бы не стал обобщать, то есть солнце у греков. От такого солнца, которое светит в Илиаде, хочется спрятаться в погребе. Это все очень серьезно.
Но не светит, а слепит.
Но там дело даже не в солнце, дело в жизни и смерти, в выборе героя Ахилла, собственно, своей смерти. Так же, как Одиссей выбирает смерть, не бессмертие, когда ему предлагают, нимфа Калипсо предлагает бессмертие, он выбирает родину и фактически смерть.
Как и Ахиллес, который выбирает раннюю смерть.
Исчезновение.
А что касается вечной части нашего вопроса. Вот в предисловии вы цитируете Лосева, который пишет о вечной красоте гомеровской поэзии. Что это значит для вас?
Для меня это значит, что, в общем, вечность, а предметность Гомера, это фактически может быть приравнено к чтению сценария, где каждый жест четко прописан, каждый предмет явлен в своей сущности и полноте. Все, стулья, там, яства, оружие, поэзия жестов и переживаний, поэзия положений. Это не всегда возможно понять из переводов существующих, что речь идет о четкой прописанности, как будто Гомер создает сценарий, да. И у читателя греческого текста создается ощущение, что он смотрит в объектив кинокамеры.
Он не боится, Гомер, остановить повествование для того, чтобы подробно рассказать обо всем, что мы видим. Нет никакой тайны, ничего не остается в тени, как в Библии, скажем.
Нет, тайна все-таки есть, и тайн там очень много. Ведь мы говорим об Одиссее, о персонаже очень скрытном, который скрывает просто все, что может скрыть о себе. Он почти никогда не говорит правду. Даже когда он обращается к Навсекае, в шестой песне, он тщательно продумывает то, что он скажет. То есть он практически ничего не говорит о себе. И читатель должен догадываться.
Хорошо, хотя, конечно, мне кажется, что Одиссей это от себя скрывает. Но Гомер не скрывает от читателей того, что происходит. Он все время держит нас в курсе идей, событий.
Гомер не скрывает, но многое не договаривает.
Гриша, как вы относитесь к богам у Гомера? Для современного человека неизбежно встает этот вопрос. Вот тот же Лосев, который написал замечательную книгу о Гомере, я всегда ею пользуюсь, он писал, что Афина напоминает ему хлопотливую тетушку. А вам?
Афина, патронесса Одиссея, если она и тетушка, то хитрая, расчетливая тетушка. Афина помогает Одиссею и Телемаху, да, конечно. Но Одиссею она приходит на помощь, когда Одиссей сам уже начинает отстаивать свои интересы. И вообще, это такая греческая мудрость, довольно, ну, то есть, идущая от Гомера, что боги о вас позаботятся, когда вы готовы действовать на свой страх и риск. Сначала вы действуете, а потом боги приходят на помощь, если они захотят.
У меня вообще есть ощущение, что греческие боги не такие уж всемогущие, как нам казалось бы. Они не могут изменить судьбу, например.
Судьбу они
не могут. Есть своя такая ограниченная возможность. Это скорее мелкие боги. Вот у меня знакомый Борис Гребенщиков, который придумал себе такую религию. Он говорит, я про бога не знаю, это трудно, но вот, например, у меня есть бог парковки. Я ему молюсь, когда мне нужно поставить машину. Ну, вот это помогает. Вот они примерно такие, мне кажется, боги у Гомера. Не принципиально их вмешательство в события.
Да, вот бог парковки сегодня меня не услышал. Я долго молился, полчаса молился ему. Вот, а у
Гомера тоже не все сразу работает.
Да, у Гомера тоже, ведь Афина ждет, когда Посейдон. Сначала она ждет, когда Посейдон исчезнет с Олимпа, куда-то там по своим делам отправится, и только потом она обращается к Зевсу и вымаливает у него, да, чтобы Одиссей наконец вернулся домой. Прошло довольно много времени.
Актуальность Гомера часто подчеркивает его универсальности. Так американский психиатр Джонатан Шей написал две очень влиятельные книги о проблемах стресса у ветеранов с характерными названиями «Ахилл во Вьетнаме» и «Одиссей в Америке». Как вы относитесь к универсальности этих фигур? Ахиллес, Одиссей. Мы видим, что их используют как архетип для любого воина, для любого путника. То есть в этом есть какая-то универсальность героев.
Универсальность героев Одиссея, например, в том, что Одиссей не только, да, повествует о герое, который возвращается с Троянской войны, пытается достичь родины, но не в последнюю очередь Одиссея просто рассказывает нам о нас самих. О нашей судьбе, например. Одиссея рассказывает нам о наших родителях, о наших детях, кого они есть, о жизни и смерти. Мне кажется, в этом универсальность Гомера.
Интересно, что многие считали Одиссея идеальным сюжетом, который покрывает все возможные разновидности литературы вообще.
Ну, недавно читал Керуака «В дороге», и там один из главных героев, совершенно безумный Дин Мориарти, катается по Америке на машине и в то же время пытается найти своего отца. Вам это ничего не напоминает?
Да, да. Я говорю, потому что универсальные сюжеты.
Универсальные,
они,
да, да, архетип,
первые,
архетип.
Первые книги нашей культуры, они как будто бы уже задали все направление.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с сегодняшним гостем «Американского часа», поэтом и переводчиком Григорием Стариковским, который представляет нашим слушателям и читателям свои новые переводы из «Одиссеи». А как вам Гомер на экране? В последнее время было несколько ярких постановок.
Дело в том, что постановки эти я не видел, а видел кусочки постановки Кончаловского.
Да, ну, Одиссей он поставил.
Одиссей,
получил даже Эмми за это.
Честно, то это не мое. Если пофантазировать, вот режиссер, который бы, мне кажется, смог поставить «Одиссею», сделать фильм из «Одиссеи», мне кажется, это был бы фон Триер.
О, хорошая идея, надо ему подсказать. Вот. Господи, что бы он там натворил?
И если бы можно было воскресить Робера Брессона или Пазолини, вот у них бы получилось совершенно гениальное.
Ну, я слышал о том, что еще перед смертью Феллини размышлял о постановке «Улисса». Было бы, конечно, любопытно.
Замечательный рассказчик, да.
А что касается Кочеловского, то так получилось, что мне довелось познакомиться с героем, который играл Одиссея. Он довольно знаменитый американский актер, и мы как-то так случайно сидели в ресторане вместе в одной компании. И я его спросил: «Вы в каком переводе читали Одиссею?» Он сказал: «Я читал Одиссею». Ну, а теперь, Григорий, давайте поговорим о вашей работе конкретно. Как вы относитесь к традиции гомеровских переводов на русский язык?
Ответов, на самом деле, на этот вопрос, по крайней мере, два. Первый ответ таков. Посмотрите, сколько у нас переводов «Одиссеи» существует на русский язык, сделанных за последние 170 лет. Ну, три полных. В таком пересчете получается, что и традиции, собственно, никакой нет. А ответ второй – гекзаметр прижился в русском языке, совершенно противоположный. А перевод Жуковского – перевод классический. Хотим мы этого, не хотим, любим мы Жуковского или не любим, можно спросить любого первокурсника на каком-нибудь гуманитарном факультете в России, какую «Одиссею» он читает, он ответит: «Одиссею Жуковского».
Она легко читается.
Читается легко. Но, с другой стороны, что, если так, вот представьте, что вы перевели книгу, да, и эту книгу будут читать в течение 200 лет, поколение за поколением. Для переводчика это равносильно бессмертию.
Такой ответ. Хороший ответ. Русский гекзаметр, как вы говорите, прижился, это правда, он звучит вполне естественно. Фадей Зелинский, наш великий античник, считал, что русским вообще повезло с грамматикой, потому что на русский язык можно переводить античную поэзию. В отличие от других языков, и, скажем, по-английски она не звучит так естественно, как по-русски. Это его концепция. Вот Томас Венслова, литовский поэт, а он считал, что еще больше повезло литовцам, сохранившим долгие гласные, как, кстати, и в латышском языке, где есть тоже долгие гласные. А что думаете вы, насколько русский язык подходящий для переводов Гомера? Вот по сравнению с английским.
Каждый язык подходит для переводов Гомера. Например, английский язык, мы же знаем, что английский язык очень точный. По-английски легко передать малейшие смысловые нюансы, оттенки слова. И в этом смысле можно сказать, что там Гомеру повезло с английским языком. То есть можно и так поставить. Я думаю, что русский, как и любой язык, вполне может справиться с переводом Гомера.
То есть дело не в языке, а в переводчике?
Я думаю, что дело в переводчике, конечно.
Вы упоминаете предисловие о 12 прозаических переводов на английский язык Гомера. И, в общем, эта практика довольно распространенная, читать Гомера в прозе. Да. Потому что таким образом мы избегаем мучительных и, в общем, сложных оборотов. Благодаря этому мы можем узнать, что происходит у Гомера. Это, кстати, относится не только к «Одиссее» и «Илиаде». Есть, например, прекрасные пересказы, переводы прозаические «Божественной комедии» на английский язык. Я, кстати, часто думаю, что это не такое плохое было бы дополнение к переводу Лозинского, которого довольно трудно и иногда непонятно читать.
Но для меня имеет смысл говорить с Гомером как со своим современником. А ведь «Одиссея», как я уже сказал, поэма не только о герое, но и о человеке вообще, и обо мне тоже, да, и о нас с вами.
Ну что ж, теперь поделимся результатами. Я предлагаю такой опыт сравнения. Сперва прочтете отрывок в оригинале, потом в переводе Жуковского, затем Вересаева и, наконец, свой. Таким образом, мы поймем, что вы сделали, что вы тут натворили.
Хорошо. Я прочту 5 строк на древнегреческом. Речь идет об ослеплении Полифема, а потом прочту тот же самый отрывок в переводе Жуковского, в переводе Вересаева, ну, свое творение тоже. «Хой мен моклон элон тес элайнон оксюн эпакро». «Опфтальмо энерейсан, эго эфюпертен эрейстейс, диннеон ос хотитис, трюпо дорю неон анер, трю паной ой детенертен хюпосеюсен химанти, хапсаменой хекатерте, то детрекей эменос айей». Теперь Василий Андреевич Жуковский. Кол обхватили они, и его острием раскаленным втиснули спящему в глаз, и с конца приподнявши его я начал вертеть, к как вертит буровом корабельный строитель. Толстую доску пронзая, другие ж ему помогают, ремнями острый бурав обращая, и в доску вгрызаясь, визжит он. Так мы его с двух боков, обхвативши руками, проворно кол свой вертели в пронзенном глазу. Облился он горячей кровью, истлели ресницы, шершавые вспыхнули брови, яблоко лопнуло, выбрызгнул глаз на огне зашипевши.
Ужас какой! Жуковский переводил с немецкого языка, да?
Да, с подстрочника он переводил, и он очень быстро работал, несколько лет. К Жуковскому можно по-разному относиться. Я уже сказал, что, в общем, Жуковский у «Одиссея» считается классической, да, у нас. Но вообще вопросов много. Тут надо отдельную передачу делать, мне кажется.
А Вересаев переводил с оригинала, ведь так?
Вересаев вообще неплохо владел древнегреческим языком. Во всяком случае, у него другие были стандарты перевода. То есть близость к тексту у него ощутима.
Ну, давайте послушаем.
Викентий Вересаев. «Взяли обрубок из дикой оливы с концом заостренным, в глаз вонзили циклопу, а я, упираясь сверху, начал обрубок вертеть, как в бревне корабельном вращает плотник сверло, а другие ремнем его двигают снизу, взявшись с обеих сторон, и вертится оно непрерывно». Так мы в глазу великана обрубок с концом раскаленным быстро вертели. Ворочался глаз, обливаемый кровью. Жаром спалило ему целиком и ресницы, и брови. Лопнуло яблоко, влага его под огнем зашипела.
Триллер. Но теперь послушаем вас. Вы ведь отказались от гигзаметра, это самая главная оригинальность.
Да. Не знаю, оригинальность ли это. Да, я отказался от гигзаметра. Мои 9 строчек. Мы взяли заостренный обрубок, втолкнули в глаз. Я надавливал сверху, поворачивал, как человек, буравящий корабельные доски. Другие снизу вращают ремнем, схватившись с обеих сторон. Бурав непрерывно работает. Так мы держали и ворочали обрубок раскаленный. Кровь заливала обрубок, века и бровь целиком спалила, глазное яблоко выгорало в основании шипящее.
Спасибо. Скажите, а что дальше? Мой последний вопрос. Будет еще Гомер в вашем исполнении?
Сейчас я пытаюсь перевести фрагменты из 6-й песни для одного журнала. Посмотрим, что получится.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах памяти Роберта Крафта. Столетие Фрэнка Синатры.